микрофона студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. В Петербурге в центральных музейных зданиях проходит одна из крупнейших в Европе биеннале современного искусства «Манифеста». Город принимает огромную выставку впервые, но мог и вообще не принять. Мой собеседник, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Волчек.
Биеннале «Манифеста» — это крупнейшая выставка современного искусства наряду с Венецианской биеннале и «Документы» в Касселе. И самая молодая, она проводится в 10-й раз, ее устраивают каждый раз в новом городе в разных странах. Еще прошлым летом возникли серьезные сомнения в том, что ее стоит проводить в Петербурге, потому что нынешняя российская политика, как мы знаем, прямо противоречит духу «Манифеста», символизирующей единство Европы и художественную свободу. Поначалу опасения вызывала государственная гомофобия в России, потом добавились аннексия Крыма и война в Украине. Было несколько коллективных писем и частных обращений художников с призывом отменить манифесту вообще или перенести ее в другой город. В частности, была прекрасная идея, на мой вкус, устроить ее в Киеве вокруг Майдана, который сам очень похож сейчас на произведение современного искусства, огромную инсталляцию. Но на проведение манифеста были выделены значительные суммы из петербургского бюджета, существовала договоренность с Эрмитажем, и куратор Каспар Кёниг решил ничего не менять, заверив при этом публику, что никаких уступок государству не будет. Так что вот она открылась в Петербурге в полном соответствии с первоначальным планом.
Удалось ли организовать биеннале без оглядки на цензуру?
Ну, можно сказать, что да, потому что выставка не обошла вниманием два основных вопроса, которые волновали протестующих. Во-первых, это Украина. Здесь есть целый зал, в котором собраны фотографии знаменитого уроженца Харькова Бориса Михайлова, давно живущего в Берлине, снимки, сделанные прошлой зимой на Майдане. Михайлов – противник гламуризации изображения. Его героями часто становятся люди из низших слоев общества, бомжи, люмпины. И на Майдане он снимал не лидеров, не трибуны, не героику, а самых простых людей, которые, может быть, в первую очередь даже и не ради политической борьбы пришли, а за тарелкой супа. Эти портреты сделаны с большой симпатией, нет никаких сомнений, что фотограф поддерживает украинскую революцию. И второе крамольное по нынешним временам высказывание принадлежит известной голландской художнице Марлен Дюма. Это уже касается гомофобии. Она представила цикл портретов известных геев от Алана Тьюринга до журналиста Антона Красовского. Кроме того, есть портрет Николая Гоголя, чья гомосексуальность не бесспорна, скажем так, а также писателя Евгения Харитонова, поэта Михаила Кузьмина, художника Тимура Новикова и ЛГБТ-активиста из Петербурга Влада Чижевского, которому гомофобы в прошлом году выбили глаз. Так что никакого поддакивания властям нет. С другой стороны, и назвать оппозиционный манифест я бы не решился. Ну так, легкая фронда за бюджетные деньги.
Дмитрий, все это происходит в державном городе Санкт-Петербург. Это вообще удачное место для проведения такого рода мероприятий?
Вы знаете, и да, и нет. С одной стороны, представлены выдающиеся художники. Есть очень забавные инсталляции Йозефа Бойса. Это продукты из ГДРовских магазинов, распространяющие, надо сказать, довольно мерзкий запах. Они выставлены в Эрмитаже среди картин, написанных во время жизни Карла Маркса. Один зал посвящен работам, скончавшейся в мае на 95-м году жизни австрийской художницы Марии Ласник. Очень интересно по замыслу Каспара Кёнига объединены в Эрмитажном зале работы Пиранези и Луизы Буржуа. Устроена такая радикальная перестановка. Залы Матисса перенесены из Зимнего дворца в здание Генштаба. И там же теперь висит черный квадрат Малевича, икона нового искусства. Интересно сделаны залы двух знаменитых петербургских новаторов Владислава Мамышева-Мандро и Тимура Новикова. Но вот видите, Андрей, я в первую очередь называю покойников, которые замечательные без всякой манифесты. Это, конечно, минус выставки, потому что она существует для того, чтобы представлять новое, а не переставлять старое. Из абсолютно новых работ я отмечу инсталляцию Томаса Хиршхорна. Она называется «Срез». Это фрагмент петербургского дома с обвалившейся как бы после бомбардировки стеной. И видны квартиры с оригинальными произведениями Малевича, Филонова и Розанова на стенах. То есть инсталляция так тревожно напоминает о Петербурге. Есть замечательные фотографии Вольфганга Тильманса. И мой абсолютный фаворит – это художница Николь Айзенман. Она как раз заместила Матисса в Зимнем дворце. Но главная неудача не в том, что подозрительно много мертвецов, а в том, что сам город Петербург сопротивляется этой выставке, равнодушен к ней. Несмотря на все деньги, несмотря на всю рекламу, нет ощущения, что это событие в жизни города. Нет того естественного вдохновения, которое сопровождает Венецианскую биеннале или выставку «Документа». Да, был предпосмотр для профессионалов, для прессы, собрались собрались искусствоведы, арт-критики из разных стран. Все прошло очень достойно. Но я приехал позже и пошел в обычный день для публики. Конечно, в сам Эрмитаж огромные очереди, но это обычные очереди туристов, не на манифесту. А вот здание Генерального штаба, полностью отданное под Биеннале, никаких очередей нет. И получается, что выставка для искушенных людей, а не для публики, не для города. И это весьма прискорбно.
Получается, зрительской среды не существует в Петербурге для таких биеннале?
Ну, я бы не сказал, что не существует. Конечно, приходит молодежь, приходят студенты, но публики гораздо меньше, чем на выставках современного искусства, тем более вот только что открывшихся, таких грандиозных, не так много, как в других городах, и это заметно сразу.
Помимо главной программы в Эрмитаже, есть у Биеннале манифеста и параллельная программа. Как она организована?
Параллельная программа представляет молодых художников. Большинство из России. Она проходит на нескольких площадках, в частности, в замечательном полуразрушенном здании кадетского корпуса. А в его центральном зале, где в 1917 году проходил первый съезд рабочих и крестьянских депутатов, и выступал Ленин, установлена грандиозная инсталляция Ивана Плюща «Процесс прохождения». Это красная ковровая дорожка, которая устремлена в потолок, а потом запутывается таким гигантским бантом над бюстом Карла Маркса. Вот это действительно производит впечатление. Я бы советовал посетителям манифеста начать знакомство с выставкой именно с кадетского корпуса, а не с Эрмитажа.
Ваше личное ощущение, все-таки надо было устраивать манифесты в Петербурге или нет?
Ну, вы знаете, я подписал одно из писем, второе письмо с призывом не проводить манифесту в Петербурге, и я свою подпись ни в коем случае не хочу отзывать, хотя это и вообще, так сказать, и бессмысленно сейчас, но мне кажется, что правильная была идея, которую высказала, если не ошибаюсь, Мария Алехина, и многие поддержали проводить манифесту в Киеве, несмотря на то, что, конечно, сейчас в Украине совершенно нет денег на проведение такой выставки, но, может быть, и не нужны такие гигантские суммы, которые выделены в Петербурге, а нужна атмосфера. Вот в Киеве, особенно в районе Майдана, такая атмосфера есть.
Рассказывал Дмитрий Волчек. В рамках параллельной программы Биеннале Манифеста проходит выставка фотографа Валерия Кацубы. Он считает, что проведение Биеннале в Петербурге вполне уместно.
Я же считаю, что, конечно, ее стоило проводить, и очень хорошо, что она проходит по разным причинам, потому что Петербург, как каким бы центром культуры и искусства он не являлся, все-таки в современном искусстве здесь его недостает, и как бы такого охватывающего, что ли, взгляда на современное искусство, какое бы оно ни было, да, хорошее, плохое, все равно его смотреть нужно. И то, что манифеста все-таки здесь открылась, и я видел всю Москву, которая сюда приехала, иностранные гости, я считаю, что это просто прекрасно, потому что они ходили из Эрмитажа сюда, например, в Академию художеств, дальше шли в кадетский корпус. Немножко все это походило на Биеннале, которая, например, проводится в Венеции. И это, я считаю, просто здорово. Второе, я посмотрел основную программу в главном штабе, и я чаще доверяю своей интуиции, что ли, и послевкусию. Ощущения после посещения главного штаба у меня были приятные. Я даже как-то воспрял духом, и появились силы, энергия. И в целом для меня говорит о том, что экспозиция там достойная. Хотя можно спорить, один автор такой, некоторых я проходил, но мы сами понимаем, что такое современное искусство. Иногда лучше на что-то даже и не пытаться понять, что это, а просто пройти стороной. Но там есть прекрасные, очень хорошие проекты. Один из них, на мой взгляд, Тимур Новиков, который курировал Катя Андреева. Также Владик Мамышев, Монро из наших отечественных художников. Хотя, на мой взгляд, в новом музее, в параллельной программе, в которой я участвую, манифесты, там, конечно, ретроспектива намного... То есть она, вот как раз эта ретроспектива в новом музее Владика Монро, до того, как я посмотрел эту ретроспективу в новом музее, я не представлял масштаб личности художника. А после этого я представил, для того, чтобы я или кто-то другой мог оценить его значение как художника, нужно было сделать эту ретроспективу. Но при этом, я думаю, что не обязательно было умирать самому художнику. И то время, тогда, в 90-е годы, в начале 2000-х, мы были свободны, может быть, это не то слово, мы были более радостны. И естественные вещи, как там проявление любви, симпатии, какой-то интриги, не знаю, шутки, это воспринималось в порядке вещей. То есть это было частью нашей радости жизни. А сейчас я подумал, что мы как-то немножко откатились назад в восприятии, в своем отношении к проявлениям жизни незатейливым и в своем осуждении этих незатейливых проявлений жизни, которые, собственно, и составляют вот эту вот радость и всю ее полноту.
Гостем этого сюжета, который мы готовили вместе с обозревателем «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком, был фотограф Валерий Кацуба. В Петербурге проходит биеннале современного искусства «Манифеста». У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго!